Художественная литература, записи на флеш-картах. Продолжение. На следующей флеш-карте представлены книги «Хемингуэй, Эрнест», «Острова в океане», «По ком звонит колокол», романы «Хоукс, Тони», «Пианино в Пиренеях», «Как выжить среди французов», роман, перевод с английского, «Хоффман, Элис», «Практическая магия», роман, перевод с английского, «Чаянов, Александр», «Венецианское зеркало», повести, «Чубков, Юрий», «Колесо», повесть, «Чулаки, Михаил», «Примус», роман, «Прощай, зеленая пряжка», повесть. Теперь о каждой книге в отдельности. Хемингуэй, Эрнест. «Острова в океане», роман, читает Файнштейн. «Острова в океане» – последний незавершенный роман Хемингуэя. Трагическая история жизни и гибели меланхоличного отшельника, художника-мариниста Томаса Хадсона и его сыновей. Искренняя и правдивая книга об одиночестве и отчаянии, самоотверженности и отваге, поиске выхода из тупика и нравственном долге перед собой и окружающими. Хемингуэй, Эрнест, «По ком звонит колокол», роман, читает Терновский. В одном из лучших своих романов, написанном под впечатлением от пережитого в Испании об годы Гражданской войны, классик литературы XX века Хемингуэй остался верен главной теме своего творчества, теме любви и смерти, ответственности человека за все, что происходит в мире. Сменив мирный труд преподавателя на опасные занятия подрывника, американец Роберт Джордан сражается с франкистами в Испании и обретает свою подлинную любовь. В какой-то момент именно любовь становится главным героем романа и жизни Роберта Джордана. Хоукс, Тони, «Пианино в Пиренеях. Как выжить среди французов». Роман. Перевод с английского читает Герасимов. Случайный разговор в компании друзей заставил Тони Хоукса, актера, музыканта и телеведущего, сорваться с места и помчаться на юг Франции. Почему-то он захотел купить себе дом в предгорьях Пиренеев. Почти не зная французского языка, он все же сумел выжить среди французов и стать своим для жителей крохотного городка. Несмотря на его странную привычку жить под одной крышей с бородатым строителем из Англии и на постоянное нашествие не менее чудаковатых гостей. Тони Хоукс – тот самый парень, который прокатился по Ирландии с холодильником на спор, а потом описал свои приключения и стал автором бестселлера. В этой книге рассказывается о покупке домиков во французской деревне, от того, что наш герой-англичанин французским владеет так себе, да и вообще во Франции иностранец, а в пиренейской деревушке двойня он то и дело попадает в забавные, а иногда уморительно смешные ситуации. То купит себе грузовик-развалюшку, то отправится на местный, слишком сытный обед для всех обитателей деревни, то легкомысленно согласится перегонять коров, то решит вырыть на участке бассейн. А в результате о том, что вообще-то основная профессия Хоукса – эстрадный комик, не забываешь ни на мгновение. Хоффман, Элис. «Практическая магия». Роман. Перевод с английского читает Герасимов. Житейская история трех поколений семейства Оуэнс по женской линии разворачивается главным образом в наши дни. Героиня ее владеет от рождения неким мистическим даром. Все они в той или иной мере ворожии, знахарки и вещуни. Потому отчасти повседневные обстоятельства их жизни, любовно выписанные автором, овеяны таинственной романтикой, а будничные подробности наделены магическим смыслом. Чаянов, Александр. «Венецианское зеркало». Повести. Читает Иванова. Содержание повести. История парикмахерской куклы или последнюю любовь московского архитектора М. Венедиктов или достопамятные события жизни моей. «Венецианское зеркало» или диковинное похождение стеклянного человека. необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина, описанные по семейным преданиям московским ботаником Х и иллюстрированные фитопатологом Y. Юлия или встреча под Новодевичьим. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Зодчий. Известный советский ученый-экономист с мировым именем, автор трудов по истории науки, истории Москвы, искусствоведению Александр Чаянов 1888-1937 годы был и оригинальным писателем-беллетристом. О повести «Венецианское зеркало». Будучи в Венеции, герой повести, богач и декаденствующий байронист Алексей купил для своего московского особняка антикварное зеркало, и уже в Москве он обнаружил, что отражение в венецианском зеркале не желает копировать его позы и поступки, а живет своей, совершенно самостоятельной жизнью. С этого и началась череда неприятных приключений Алексея и его бывшего отражения. Чубков Юрий, «Колесо». Повесть, читает Ларионова. Повесть Юрия Чубкова «Колесо» тяготеет к фантасмагориям Михаила Булгакова, версии для бедных. Общий мрачный фон повести обусловлен, несомненно, текущим временем, усугубленный фигурами, которых автор предлагает то в качестве свидетелей, то в качестве собеседников. Павел I, Сталин и Гитлер, дядя Гена, некогда сгинувший в сталинских лагерях, старичок-профессор, сосед по квартире. Некоторые фразы Чубкова кажутся прямо вынутыми из Булгакова. Вот герой внезапно обнаруживает, что уже не шагает он поспешно по Большому проспекту, а сидит на скамейке в сквере. Естественно, рядом тотчас же обнаруживается странного вида гражданин. «Чулаки», Михаил, «Примус», роман, читает Герасимов. Есть же имена Гелий, Гений, Гамлет, Мамонт, вообще-то Мамонт. Но даже в энциклопедиях пишут через «зо». Оно понятнее, когда с хоботом и кривыми бивнями. Поют с эстрады Мадонна, Рафаэль и ничего, а к имени «Любовь» мы до того привыкли, что и не замечаем в нем ничего обязывающего. Наверное, Григорий Иванович Братеев так и рассуждал. Если любовь хорошо и похвально для будущей женщины, то чем плоший герой для истинного мужчины? И когда через 5 лет после дочки Любечки родился еще и сын, гордый папа вполне последовательно нарек наследника героем. Хотя время стояло на дворе тихое, тягучее, и геройствовать не располагало. В ЗАГСе поулыбались, но покорились, записав неслыханное прежде имя в метрику. Пожелали только, чтобы на всем долгом протяжении будущей счастливой жизни сопутствовали новорожденному столь же мирные времена, и чтобы состоялся он героем не на какой-нибудь нежданной и несчастной войне, но вырос исключительно героем романов, кумиром прекрасных дам. Разнообразных и несчастных войн, ожидавших вскоре одряхлевшее человечество, регистраторша предвидеть не сумела, зато прекрасных дам предрекла вполне. «Чулаки», Михаил, «Прощай, зеленая пряжка», повесть, читает Ересанова. Молодой врач Виталий Сергеевич работает в психиатрической клинике, расположенной вблизи речки «Зеленая пряжка». Больные, случаи, лечение, неприятности на работе – обычная рутина, но однажды в клинику с приступом шизофрении попадает необыкновенной красоты девушка Вера Сахарова. Виталий влюбляется в нее и чувствует ее взаимно, хотя и до этого он был неплохим доктором. После встречи с Верой он начал остро ощущать весь трагизм ситуации больных, его профиля и беспомощность на современном этапе психиатрии в вопросах лечения шизофрении. Некоторое время он пытается сам от себя скрывать жестокую правду, что Вера больна болезнью, самым страшным последствием которой является распад личности. Родственники девушки раскрывают страшную тайну семьи, нарушение психики, у них наследственная патология, а значит, у Веры все-таки шизофрения. Он долго и мучительно старается найти выход, примириться с тем, что она больна, строит планы на дальнейшее совместное будущее, и читателю кажется, что хэппи-энд возможен и уже даже неизбежен. Но не зря. Чулаки вставляет сценку вечеринки у родителей Виталия. Он здесь раскрывается как человек, лишенный иллюзий, и где-то прагматик, хотя и хороший, честный профессионал. Виталий отказывается от Веры, несмотря на ее молящие о любви глаза, не может взять на себя такой огромный груз, да и как профессионал он слишком хорошо знает, что его ждет в будущем. Проходят годы, Виталий, пережив трагедию невозможности любви с Верой, разочаровывается в работе в клинике, уходит оттуда, поздно женится, у него подрастает умница сын, но он не забыл той своей чистой первой любви. Кажется, что-то надломилось в нем после принятого в прошлом решения. Однажды он решается узнать, что стало с Верой, а оказывается вот что. У Веры больше никогда не было повода обращаться к психиатру, она совершенно здорова, приступ шизофрении был единичным, а счастье было так близко. Общее изучение книг на этой карте 96 часов 39 минут. На следующей флеш-карте представлены книги. Шиллер Михайлов, Александр Константинович, «Господа Обносковы», «Над обрывом», романы. Шукшин Василий, «Любавины», роман в двух книгах. Книга первая. Шукшин Василий, повести, публицистика и его же рассказы 1960-1971 годов и рассказы 1972-1974 годов. О каждой книге в отдельности. Шиллер Михайлов, Александр Константинович, «Господа Обносковы», «Над обрывом», романы. Автор рассказывает о паразитирующем дворянстве, тяжелом ярмом, лежащем на плечах простого народа, о молодежи, проводящей все свое время в кутежах и пьянстве, мало уделяющей внимания своему будущему и судьбе своей страны. Искренней симпатии автор испытывает только к простым труженикам, которые ведут ежедневную борьбу за жизнь и не могут позволить себе даже и доли того, чем разбрасываются дворяне. Шукшин Василий. «Любавины», роман, двух книгах, книга первая. В романе «Любавины», 1965 год, Василий Шукшин показал историю большой семьи, тесно сплетенной с историей России в 20 веке, в частности, во время Гражданской войны. Мужиков в Любавинах было пятеро – отец и четыре сына. Спокойные, угрюмые, с насмешливыми умными глазами в прищур. Старик Емельян Спиридонович, сыновья Кондрат, Ефим, Макар и Егор. У каждого свой характер – и своя судьба. На этой же флеш-карте записаны также повести, публицистика Василия Шукшина и его рассказы. Первая часть 1960-1971 годы и вторая часть 1972-1974 годы читают Герасимов и Бородин. Общее изучение книг на этой карте 81 час 14 минут.